Дилетанты.
Добрый вечер всем. Мы в прямом эфире, и у нас в гостях ведущий Сергей Бунтман. И в программе «Дилетанты» Олег Будницкий, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу объяснить, потому что у нас основная тема, такая владимирская тема, основная тема номера. Владимир и все, что с ним связано, святой Владимир.
А я думал, памятник.
Нет, но он не только памятник. Не только, понятно, что его по этому поводу нельзя никуда посадить, он же памятник, но там и памятники все есть, там и есть, и вся семья есть, и вся история, все становление. Там очень подробно все разобрано. Я вам в январе обещаю, я договорился уже, очень хорошую передачу об этом времени и вообще о системе и организации. Хорош не потому, что я ее веду, а потому, что замечательный гость будет. А сегодня, но там еще и опубликованы некоторые материалы. Все-таки мы приближаемся к 17-18 годам, к столетиям разных событий в России. И есть статья Юлии Кантер, вот документы, и некоторые подробности, некоторые документы есть о Колчаке и о его аресте. Но для того, чтобы читать подробности, мне хочется напомнить все-таки общую картину и напомнить картину гражданской войны в Сибири и Колчак, и расстановку сил, и личную роль, и все-таки в контексте и эпохи, и в контексте политической расстановки. Вот мне бы хотелось сегодня, чтобы мы этим занялись.
Давайте займемся.
Да. Ну что же, вот появление Колчака, не очень получился разговор с писателем Юзефовичем, замечательным, который написал об одном из эпизодов Сибирской войны, трудный был, потому что он все время уходил, как писатель уходил от общей картины. Но вот появление Колчака, появление вот разворачивания гражданской войны в Сибири, что здесь носит случайно, что здесь носит достаточно закономерный системный характер.
Колчак появился, конечно, не случайно, потому что искали лидера, и Колчак проделал довольно извилистый путь в Сибирь через Японию и Китай. И, несомненно, очень много большую роль сыграло в том, что был именно Колчак, то, что он был хорошо, относительно хорошо известен политическим деятелям и Великобритании, и США. Он ведь фактически был сплавлен, я бы так сказал, из России в 1917 году, после того, как он сдал командование Черноморским флотом. Сплавлен в Штаты. Вроде бы он что-то такое должен был консультировать по Дарданеллской операции. Выяснилось, что никто не собирается высаживаться в Дарданеллах. Он, во всяком случае, читал лекции по минному делу, в коем он был
крупный
специалист. Так, и потом он, когда вот произошло в России то, что произошло, он вообще стал проситься в британскую армию, был туда даже принят, и должен был отправиться в Месопотамию, там воевать. Но в итоге он еще оказался в Японии, потом он был отправлен, он отправился, Колчак, не то чтобы он был в каком-то сговоре, чтобы меня не поняли превратно, да, а в том, он как бы, полагая, что ключ к проблемам России лежит в Германии и в победе над Германией, в войне с Германией, как многие другие, он подозревал, что большевики не случайно появились, а за этим стоят немецкие деньги, немецкое влияние, что было в очень небольшой степени так, а главное, это корни были, конечно, в России.
А он искренне в это верил, что здесь это какая-то военная такая антироссийская операция.
Колчак был человек политически абсолютно наивный. Абсолютно. Вот и близко, что называется, не лежало, да, Колчак и понимание вообще, что такое политика. И что такое революция, что такое гражданская война. Ну, с моей точки зрения, конечно. Он был вполне обучаем, но времени судьба на обучение и на формирование политика, в общем-то, не оставила. И он был же такой российский анклав, где был относительный порядок. Я имею в виду КВЖД, Китайско-Восточную железную дорогу, который, собственно, там командовал генерал Хорват, и там была стража, была охрана, вот, которую Колчак и должен был возглавить, и, собственно говоря, и возглавил, и так бы должен был там сформировать какую-то боеспособную силу. Первое место, где он столкнулся с атаманом Семеновым, между прочим, который тоже там у него было... в такое вооруженное формирование 40 тысяч человек, но который как-то не захотел Колчаку подчиняться. Это довольно важный момент.
Еще будет много разных эпизодов.
Много разных атаманов, я бы так сказал. И Колчак далее, когда он услышал, что началось сопротивление большевикам на юге, а то, что было в Сибири, на Дальнем Дальнем Востоке, там, где большевистская власть, в общем, посыпалась, но там у власти находились ненавистные ему, немножко меньше, чем большевики, но тем не менее, эсеры и прочие социалисты. И Колчак этого не принимал никак, он собирался пробраться через... собственно, каким-то образом через там Сибирь, Урал и далее, на юг, с тем, чтобы, собственно говоря, вступить в добровольческую армию.
То есть пока о втором фронте, а вот Восточном фронте не...
Ну, как бы этот Восточный фронт существует...
Да, но он как существует не теми силами.
Демократическая контрреволюция, так называемая, разбита в Поволжье, но она формируется директория, вот сибирское временное правительство, и формируется директория, в которую входят социалисты, Аксентьев, да, там и некоторые другие. Вот. И Колчак, он как бы проездом. И здесь ему предлагают, собственно говоря, в это правительство вступить. Знал ли он изначально, что готовится переворот, что этих социалистов собираются разогнать, что готовится военная диктатура, и он планируется на роль диктатора? Ответа на этот вопрос мы не знаем.
То есть неясно, это был план ему открытый или чей-то план?
Ясно, что он в этом изначально не участвовал, просто потому что был человек пришлый, и он не такое длительное время пребывал в Омске. Во всяком случае, он принимает 4 на 5 ноября 2018 года, он принимает пост военного и морского министра. А так, в этом временном, в этом сибирском правительстве, а впоследствии он стал называться всероссийским, российским временным правительством, так он стал называться. И вот смотрите, 4 ноября, или 5 по другим данным, он становится министром, а 18 ноября происходит переворот, и он провозглашается верховным правителем России. То есть, с одновременным возведением, да, значит, в чин полного адмирала.
Если мы отвечаем нашему слушателю Виталию Авилу, кстати, задавайте вопрос, +7 985 970 45 45, почему Колчак выбрал Сибирь как фронт борьбы, то есть он не выбирал здесь, получается?
Не выбирал, нет.
Не выбирал. Нет,
он там оказался, он так получилось. Это была кругосветка настоящая. Что он отправился из Севастополя в Петроград, из Петрограда он отправился через Великобританию в США, из США он отправился в Японию, то есть вот так совершил, по сути, кругосветное путешествие. И, кстати, в Британии он впервые полетал на самолете и пришел в полный восторг. Вот. Вообще он был человек войны, между прочим, он любил военное дело и любил войну. Считал, что это вот высшее такое проявление человеческого духа.
То есть здесь есть кое-какая правда в тех материалах, которые потом публиковали в Советском Союзе, и его как-то и письма, и его достаточно сильно отредактированные.
Ну, бесспорно. Бесспорно. Кстати говоря, в СССР публиковали очень много достоверных материалов о Колчаке, в том числе допрос Колчака, стенограмма. Колчак понимал, что живым ему не быть. Он был очень откровенен. И протокол его допроса — это по существу такая автобиография. Это просто рассказ о жизни. Ну, Колчак, просто у нас, вероятно, нет времени об этом говорить. Напомню, что это был крупный исследователь полярный, это автор замечательной, как говорят специалисты, монографии «Лед Карского» и, прошу прощения, по-моему, «Лед Карского моря» «Ледовитого океана», что-то вот так. Это уже не по моей части, так?
А есть участник... очень хорошая книга о Колчаке, как и не одна, но есть большая книга о Колчаке, как полярном исследователе.
Ну, и есть замечательная биография покойного историка Павла Николаевича Зырянова, «Колчак», вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей». Горький, наверное, ворочался в гробу, когда основатель этой серии, что там среди замечательных оказался Колчак. Ну, там и Николай II, и там много и других персонажей, которых Горький помыслить не мог. Такая большая книга, очень подробная и толковая, и он был настоящий герой этих полярных экспедиций, поисков экспедиции Толя пропавшей, и, в общем, человек в высшей степени замечательный. Вот в личном плане, в плане познания, увлечения морским делом, и гидрографией, и флотоводчеством, и флотоводством, как правильно по-русски, не знаю. И он, как только начинается война, все понял, сразу же туда, в Порт-Артур, ринулся, что называется, успел повоевать, и был ранен, и был в плену. И у Колчака биография вообще совершенно замечательная. Это второй момент, которым я хочу остановиться, точнее, пояснить, почему именно Колчак стал такой фигурой знаковой, которую можно было выдвинуть в лидеры. У него была совершенно безупречная, я бы даже сказал, фантастическая биография, так, и у него был такой серьезный моральный, я бы сказал так, капитал, и моральный, и боевой, и всякий, и это была, несомненно, самая крупная фигура из тех людей, которые оказались в Сибири в тот момент. Колчак – это была не местная фигура, так сказать, а всероссийского масштаба, и его как военного диктатора, между прочим, о нем как военном диктаторе думали еще весной и летом 2017 года. И думали о Колчаке, а не о Корнилове. Некоторые, да? Ну,
интересно.
Вот, да, и есть такое мнение в литературе, высказывалось, что его не случайно, так сказать, сплавили в США, так, чтобы вот с глаз долой, и чтобы одним потенциальным военным, так сказать, вождем стало меньше. Но вот то, что не случилось тогда в 17 году в Петрограде, случилось в Омске в ноябре 18 года, и Колчак вот был провозглашен верховным правителем России, хотя, конечно, он был верховным правителем Сибири, да и то не всей, ибо существенную часть Сибири и Дальнего Востока контролировали разного рода атаманы, контролировали японцы, высадившиеся в апреле 18 года на Дальнем Востоке. В общем, управлять той территорией, которая была как бы под контролем Колчака, было совсем непросто.
А задача была управлять или использовать как плацдарм для движения на Запад?
Прежде всего, как плацдарм использовать, но если вы хотите, так сказать, использовать как плацдарм, нужно, чтобы плацдарм был как-то оборудован. Ведь это ваша мобилизационная база, это, собственно говоря, ваша экономическая основа и так далее. И трагедия Колчака и трагедия антибольшевистского движения в Сибири была в том, что Сибирь не может справиться с Россией. Просто не хватает никаких ресурсов. Это просто, так сказать, невозможно, нереально.
Интересно, каких ресурсов? Это связано с центральным положением большевиков. Вот очень много мы говорим и последние даже десятилетия вот об этом центральном положении большевиков, которые они заняли по отношению ко всей России. Географически они заняли.
Ну, бесспорно, это было колоссальное стратегическое преимущество. Они контролировали вот этот узел железных дорог, они могли перебрасывать войска с одного направления на другое, на территории, которую они контролировали, были основные военные заводы, ну и так далее и тому подобное. Большевики, конечно, имели колоссальное в этом отношении преимущество. Но надо понимать, что гражданская война – она особая война. И здесь дело не только в чисто военных аспектах. Это прежде всего политические, идеологические, социальные и так далее аспекты. И тот, кто выигрывает борьбу за умы и души людей, тот и выигрывает гражданскую войну. И здесь лидеры Белого движения оказались абсолютно несостоятельны. Абсолютно. Они ничего не смогли противопоставить большевистской пропаганде, и не только пропаганде, а тем идеям, ведь не нужно думать, что большевики были прохвосты, как иногда их изображают. Большевики были идеалисты, некоторые из них, во всяком случае, идеалисты, которые хотели построить царство всеобщей справедливости на земле.
И но при этом это жесткой рукой.
Совершенно верно.
Большевики. Совершенно и прагматичные, и достаточно циничные.
Да, они считали, что вслед за Марксом, это я могу сказать, что революция – локомотива истории, что насилие – повивальная бабка истории, и что, ну что же делать, если через насилие, через горы трупов придется прийти, привести человечество к счастью.
Именно цель
привести.
Была. Цель была, и она была декларирована, много раз уточнялась и так далее, и тому подобное. Идейная цель белого движения, во-первых, их было много разных целей, но правильно мы понимаем, что, если обобщать, идейная цель, давайте свергнем большевиков, там посмотрим.
Ну да, это непредрешенчество. Непредрешенчество, то, что было сформулировано, собственно, на юге, но по существу Колчак придерживался той же идеи, что надо разогнать эти все эти большевиков, надо прогнать большевиков, а там устроить то ли национальное собрание, то ли учредительное, но без тех, кого выбрали в учредительное собрание, поскольку выборы были при большевиках, то есть новое, что-то заново нужно делать. Там не было бесспорно лозунгов реставрации, хотя Колчак, видимо, был монархистом, но он понимал, что монархическая идея умерла в России, что на этой платформе людей не объединишь. И, собственно говоря, он довольно отчетливо сформулировал свое кредо в ответе на условия, так сказать, великих держав о признании. Ведь еще одна проблема правительства Колчака и других антибольшевистских правительств была в том, что они не были признанными. Раз они не были признанными, то, между прочим, и формально юридически, и политически великие державы не могли оказывать Колчаку и другим антибольшевистским правительствам ту помощь, на которую они рассчитывали.
Да, у них не было официальных каналов никаких. Этого официальной поддержки внутри стран, а вот формальной поддержки.
Ну, на самом деле они получали, конечно.
Ну, конечно, да, но это не было настолько.
Да.
А что могло, как могли то или иное правительство могло добиться признания? Здесь кого признавали? Признавали старую власть? И какую власть признавали союзные державы, например?
Это очень хороший вопрос. Довольно любопытная история, то, что союзные державы признавали послов Временного правительства. Это очень редкий случай мировой истории, когда послы признаются, а послы несуществующего правительства. Так, и они даже одно время считали себя единственной легитимной властью и образовали там русское политическое совещание в Париже. Ну, не только там были дипломаты, да. Там привлекли кое-каких общественных деятелей. И это, кстати, вызывало большую тревогу у руководства белых, которые полагали, что вот дипломаты как-то узурпируют власть. Что нужно было, чтобы признали? Нужно было контролировать какую-то территорию, достаточно длительную территорию, серьезную, да, не какой-то клочок земли, и достаточно длительное время. Показать, что власть прочна. Потому что, ну, вот признаешь эту власть, а завтра ее не станет. Вот о чем идет речь. И главным залогом признания были, конечно, военные успехи. Военные успехи. И весной 19-го года оказалось, все это складывается в пользу Колчака. В период так называемого полета к Волге, когда колчаковские войска перешли в наступление, когда они контролировали по существу Урал, Приуралье, вышли в Поволжье, и вот-вот, казалось, они уже отправятся в поход на Москву. И именно тогда казалось, что вот она та колоссальная необоримая сила, именно тогда генерал Деникин признает главенство Колчака, хотя на самом деле, как мы понимаем теперь, наибольшие шансы на успех были у Деникина, а не у Колчака. И он ближе всех подошел к Москве в свое время. И вот, казалось, те условия, которые позволяют признать. Ну и, собственно говоря, в этом я конференция в Париже. Русская делегация, так сказать, добивается того, эти самые дипломаты пытаются добиться того, чтобы Колчака признали. Ну, значит, великие державы формулируют некоторые условия и задают вопросы Колчаку. Собственно говоря, чего он хочет, как он относится к старому режиму, как он собирается следовать принципам демократии, признанным на Западе и так далее. Целый такой вопросник. Как он относится к независимости Польши и Финляндии? Как он относится к другим образованиям национальным, которые возникли на территории бывшей Российской империи, Прибалтика, скажем, что по бессарабскому вопросу, по румынской, так сказать, части Бессарабии и так далее. Целый ряд таких непростых вопросов. Колчак, в принципе, ответил на них более-менее удовлетворительно. Но совсем не в том плане, не 100% в том плане, который хотели услышать. Он говорил, что будет, да, бесспорно проведены выборы, будет создано учредительное собрание, и он не может решать, в какой степени будет предоставлена независимость или автономия.
То есть это должна будет решать та власть, которая будет избрана
совершенно верно, да,
народом после того, как большевики будут свергнуты. Мы сейчас прервемся, у вас тут достаточно много вопросов есть, и я думаю, что Олег Будницкий на них, на те, которые относятся к делу нашему, ответит. Через 5 минут.
Дилетанты.
Ну что ж, вот мы оставляем, вот сейчас оставили Колчака как раз, и вот признание его приоритет с вопросником, насколько он соответствует каким-то нормам, я бы сказал, современного общежития и построения государства.
Да, совершенно верно, да. И Колчак как бы экзамен сдал, условно говоря, но, увы, после этого... начались поражения колчаковской армии, когда большевики собрали серьезные силы на Восточном фронте, когда они осознали масштабы опасности, когда был выдвинут лозунг Ленинов, да, «Все на борьбу с Колчаком», и начались, собственно говоря, поражения. Кроме того, надо сказать, что земля загорелась и в самой Сибири, крестьянские восстания и партизанское движение. Там, правда, как мы теперь понимаем, была такая гремучая смесь. Там были и сторонники большевиков, и просто какие-то бандформирования. Потому что Сибирь все-таки своеобразный регион был в то время. И население было очень таким сложно составным. Там были вполне себе крепкие хозяйственники, говоря современным языком, но немножко не на ту тему. Да? Крепкие такие мужички, которые процветали, сибирские кооператоры. Особенно вот крепкий был такой кооператив маслоделов, поставлявший масло, между прочим, в Соединенные Штаты Америки, в многие другие, там представительство у него даже было, это многие другие регионы. И были те, кто был переселен в Сибирь при Столыпине, переселенцы, которые не успели пустить корней, а многие из них не способны были все-таки по-настоящему вот это сделать, потому что все-таки кто уезжал из деревни, те, у кого жизнь не слишком удалась на месте, и не было никаких гарантий, что она удастся в другом месте. И не всегда была проблема только в малоземелье, скажем. Потом там были те люди, которые освободились из заключения, ведь Сибирь была местом ссылки и каторги, и которые там в Сибири и осели. И вот в этой ситуации, в общем-то, анархии. Ведь попытка создать государство – это одно, вот на территории Сибири, какие-то формы государственные, а другое дело – реальность, очень сжатый срок. Кроме всего прочего, там много чего не хватало. Я говорил о нехватке ресурсов экономических, не хватало людей, как сформулировал один финансист из Министерства финансов бывшего петербургского, Александр Никольский, автор замечательных мемуаров о том, как он пытался добывать валюту для колчаковского правительства. Мы оказались, как он писал, в великой сибирской интеллектуальной пустыне, когда люди, которые никогда бы в жизни не смогли попасть на работу Министерства финансов, вдруг оказывались на весьма существенных постах. Иногда это были проходимцы, иногда просто неумехи. Да и сам министр финансов, между прочим, был первый из колчаковских министров финансов и архитектор этого переворота. Иван Андреянович Михайлов был человек довольно своеобразный. В том плане, что, во-первых, он был человек очень молодой, и он был бесспорно талантливый финансист, но не имел, конечно, вот такого опыта, который положен был бы министру финансов. Иван Михайлов – это весьма знаковая фигура. СР, кстати говоря, получивший прозвище впоследствии Ванька Каин. Но отчасти он был ведь сын каторжника, каторжников, я бы так сказал. Его отцом был Адриан Михайлов. Это революционер-народник, тот самый, который был кучером, который увез с места покушения Сергея Кравчинского, убившего шефа жандарма Мизинцова. В 1878 году это был папа будущего колчаковского министра финансов. Так, а матерью его была тоже член партии народной воли Генриетта Добрускина. И родился он на каторге.
Ну да.
Что не помешало ему получить прекрасное образование, быть учеником одним из самых талантливых Петра Струве, который был экономистом, между прочим, и академиком по разряду экономики Академии наук российской, императорской еще, так. И вот этот самый Михаил, я уж не буду говорить о его, почему его прозвали Ванькой Каином, вроде бы эсер, а вот эсеров этих свергли, лидеров выслали за границу. Авксентьева, Зинзинова, Роговского их выслали за границу, где они сразу стали писать, так сказать, разные тексты против Колчака, и до некоторой степени справедливые. И потом его обвиняли в причастности к убийствам. К убийствам, когда были предприняты через несколько дней попытки, собственно говоря, развернуть ситуацию обратно. Но почему я зацепился, так сказать, за Ивана Михайловича? Не только чтобы показать, какая сложная там была картина.
Вполне экзотическая.
Сложная картина. Дело, кстати, вот Иван Михайлов, он сыграл очень важную роль в том, что золото пресловутое оказалось именно колчаковским, то есть оказалось в Омске.
Угу.
Ну, это отдельная история, которую мы уже с вами разговаривали не один раз.
Да.
Но золото продолжает искать на дне Байкала и так далее. Так вот, одна из проблем, если мы говорим о государстве, это что? Это валюта, это деньги. Что получилось, когда колчаковская армия начала наступать? А в Колчаке, так сказать, хлынул поток керенок.
Это убийство рынка.
Совершенно. Это главная расчетная единица того времени. А у кого был печатный станок? У большевиков. И большевики их печатали сколько угодно. То есть, используя керенки, по существу, территория подконтрольная Колчаку не финансировали большевиков, по сути дела. Так? Это весьма любопытная история. Керенки, думаю, не все знают, это были 20-рублевые, 40-рублевые купюры. Такие вот были денежные знаки в то время. И Иван Михайлов затеял финансовую реформу. Вообще, хочу доложить, что финансовая реформа во время гражданской войны – это вообще большая экзотика.
Да.
Вот.
Да.
Кроме того, ведь для того, чтобы изготавливать денежные знаки, нужна вообще-то бумага специальная. И нужны краски специальные, которых в Сибири просто не было. Но что делать? Идет поток керенок, с одной стороны, что хуже? Или пусть будут эти самые керенки и как-то пытаться стерилизовать денежную массу, или выпускать собственные денежные знаки. Решили выпускать собственные денежные знаки. Сибирки, так называемые.
Да.
Сибирки, стали их печатать, и к чему это привело? К тому, поскольку все-таки в основе денежного, как бы база денежного обращения все-таки является экономика или наличие все-таки существенного золотого запаса. Или то и другое вместе лучше всего. Но не буду углубляться в эти дебри. Главное то, что выпускать качественные денежные знаки оказалось невозможным. Тут же возникла масса вообще фальшивок. Злые языки утверждали, что для изготовления сибирок использовалась краска, которой красили заборы, иногда в некоторых случаях, и в тех пачках денег, которые выдавали в качестве заработной платы, там очень часто одна купюра не была похожа на другую. И это, кстати говоря, служило залогом, потому что они подлинные. Если эти бирки были отличного качества, это означало, что напечатали в Японии или в Китае, в фальшивомонетчике. Так? И в июне 19 года за одну иену давали 16 сибирских рублей, а в ноябре, если мне память не изменяет, 74 уже. Вот это был уровень инфляции, галопирующий. И что еще приключилось? Вот к вопросу, опять же, что деньги – это нерв войны, как сказал еще Марк Тулли Цицерон, и которые приписывали кому угодно, но вот это первоисточник, еще древние римляне понимали, где собака зарыта. Одним из стимулов для колчаковской армии, может быть, не самым главным, но довольно существенным, было то, что они у пленных красноармейцев или у убитых захватывали керенки, денежные знаки. Надо сказать, что поскольку у большевиков был печатный станок, а на территории большевиков был военный коммунизм, и практически денежные знаки, деньги, они играли существенно меньшую роль, незначительную роль, я бы сказал, по сравнению с натуральным продовольственным или, или другого рода пайком, то платили красноармейцам довольно щедро. И белые вот в ходе боевых действий, они получали весьма существенную прибавку к своему скудному жалованию. И вдруг этот канал перекрывается. Керенки просто взяли и отменили. Вот такая была, все в этом мире связано, да, вот такая была любопытная история.
То есть, да, они лишились совершенно возможности добывать какие-то средства в бою.
Скажем, ну, да, дополнительные средства.
Дополнительные средства. Здесь вопрос нам задают, а разве у красных не было такой же экзотики, спрашивает Таня. Народ тоже был не самый приличный очень часто.
В смысле?
Такой экзотики, вот как Михайлов, вот такие, было полно, но там
было по-другому. Там было немножко по-другому, совершенно верно, потому что Ленин, между прочим, поставил задачу поставить на службу большевикам специалистов. И их поставили. Начиная, между прочим, с офицеров военных. Не все знают, возможно, что бывших офицеров Российской императорской армии или армии Временного правительства в рядах красных сражалось приблизительно столько же, сколько в рядах белых. Где-то 70-75 тысяч человек. Более того, у красных почти все командующие фронтами, кроме Фрунзе, это были бывшие офицеры генерала генерального штаба. Это же касалось специалистов во многих наркоматах. В многих наркоматах это были те люди, которых вынудили работать на большевиков. Как говорил Ленин, хлебная карточка – вот что является важнейшим инструментом управления. И он писал, я цитирую буквально, «мы не дадим им кушать, если они не будут на нас работать». А поскольку в Центральной России специалистов было гораздо больше, чем в Сибири, то большевики, в общем, получили весьма существенный вот такой профессиональный аппарат во многих отношениях. Это касалось и технических каких-то вопросов, и это касалось вплоть до юридических вопросов. В большевистском наркомате юстиции во многом работали те люди, которые имели высшее юридическое образование, и хотя не всегда по совести писали те или иные законы или там декреты, но во всяком случае умели их грамотно оформить.
Еще есть ощущение, что и в какой-то степени у Колчака, и вообще у белого движения не было тыла. Вот такого вот понятия, как глубокий тыл, почему-то вот при этих глубинах России, которая за ними там стояла, географически просто, как за Колчаком, там весь Восточная Сибирь, Дальний Восток, там географически за ним огромная территория. Но там нет тыла, там все пестро, там вот есть какой-то порядок под прифронтовой полосе на каких-то вот пунктах разрозненных.
Ну, вы знаете, во-первых, это огромная территория, она очень малонаселенная. Очень малонаселенная, это первое. Второе, атаманщина, о которой я уже упоминал. Это атаман Семенов, который Забайкалье де-факто контролировал. И он сначала Колчаку не подчинялся, потом вроде бы подчинился. Но это подчинение было довольно своеобразное. Например, он взял и захватил эшелон с золотом, который шел в Владивосток, чтобы отправиться дальше за границу, чтобы были получены деньги и, соответственно, военное и невоенное снаряжение. Худо-бедно там золото было на 40, почти на 43 миллиона рублей. Так. И вот на эти средства он содержал свое воинство. Атаман Калмыков, так, тоже Забайкалье. Атаман Анненков, Семеречье. Это были те формирования, которые, в общем, не подчинялись Колчаку или подчинялись ему весьма условно. Иногда это была их собственная политика, иногда это была политика, так сказать, спонсируемая Японией. Далее. Колчаковская политика по изъятию продовольствия, по мобилизации далеко не всегда встречала восторженный отклик у крестьян. Крестьянские восстания, партизанщина и вот целые такие партизанские края, на усмирение которых отправлялись войска, наиболее известные, это карательная экспедиция генерала Розанова, это вот в районе Красноярской и Енисейской области, так, под командованием Кравченко и Щетинкина, там были просто проводилась тактика практически выжженной земли, когда сжигались мятежные поселения, когда были массовые порки, то и массовые расстрелы. И главная артерия Транссибирская магистраль, еще один момент, очень важный, транспорт, конечно. Ведь, собственно говоря, была единственная такая серьезная артерия, связывающая колчаковскую столицу с внешним миром. Это Владивосток и Транссибирская магистраль.
А контролировать которая... ее на всей протяженности никаких сил нет.
Совершенно верно. Более того, охрану взяли на себя чехословаки и американцы. Ну, и они тоже они вполне могли обеспечить безопасность передвижения поездов. Это постоянный объект налетов разного рода и так далее. Сами чехословаки, на штыках которых используют, так сказать, советский термин, абсолютно правильный, без мятежа, без восстания чехословацкого корпуса не было бы никакой вот этой вот демократической контрреволюции, а потом и преемника Колчака. Чехословаки были настроены Колчаку совсем не дружелюбно, я бы сказал так, и никак не союзнически в значительной степени. Они, по своим убеждениям, были ближе скорее к эсерам, таким, в общем, умеренным социалистам, и им совсем не симпатична была военная диктатура. Совсем не симпатично. Кроме того, им совершенно не нравилось то, что они вот здесь, чем они в Сибири занимаются. Они хотели домой. Так, сначала они ходили на Западный фронт воевать, так сказать, за свободную Чехословакию. Но Чехословакия образовалась, а они по-прежнему находились в Сибири. И отношения между чехословаками и Колчаком, они были достаточно сложные. В конце концов, как мы знаем, чехословаки просто отдали Колчака большевикам.
Вот теперь в конце концов, я напоминаю, что Олег Будницкий у нас в эфире, в конце концов стоит поговорить, ну, хотя бы о шансах, это такая призрачная штука. Но вот был ли шанс соединения с югом России, совместного наступления? Потому что совершенно другая история, если бы захватили центр. Что призрак какой-нибудь сибирской России, Сибири, Сибирской республики, это, наверное, все-таки призрак.
Ну, об этом речи не шло, потому что все лидеры антибольшевистского белого движения, они, конечно, ставили своей задачей ликвидацию большевизма, а не создание каких-то местных правительств с тем, чтобы какой-то кусок России удержать. Был, кстати, прелюбопытнейший эпизод, когда большевистское правительство, Ленин, ведь Парижская мирная конференция занималась русским вопросом. Это был, пожалуй, самый сложный вопрос. Что делать с Россией, в какой степени вмешиваться, не вмешиваться, с кем там иметь дело. Ленин предложил, поскольку там ситуация была совершенно неочевидная, передал предложение Вильсону, который считался тогда главной фигурой Парижской конференции, через Уильяма Буллета, предложение о том, чтобы были признаны все существующие на тот момент в России правительства.
Так.
И чтобы вот они остались на тех рубежах, которые они контролируют. Таковых было 16 в тот момент.
Так.
Ленин был готов на это пойти. То есть, а большевики в это время контролировали только самый вот центр, европейскую часть. Все остальное было во власти антибольшевистских, или, во всяком случае, не большевистских сил. Он был готов на это пойти, но, в общем, на это не были готовы пойти его противники. Ну и к этому не слишком серьезно отнесся Вильсон. Это показалось совсем экзотикой. Вот был такой шанс остановить гражданскую войну, а потом там как-то разобраться. Но, скорее всего,
Что Ленин имел в виду, да? Интересно.
Ну, я думаю, что он просто имел в виду выждать.
Передышку, и,
передышку,
да.
Передышку, потому что было совсем туго, когда, в общем-то, усилился Деникин, когда произошло объединение сил, так сказать, Донской контрреволюции и белых. Там же были определенные трения между атаманом Красновым и Деникиным, серьезные трения. И в итоге Краснов вынужден был признать главенство Деникина. Возникло, собственно говоря, возникли вооруженные силы Юга России, уже не Добровская, а вооруженные силы Юга России, и возникла такая самая серьезная сила на самом деле среди антибольшевистских вот этих самых правительств. Гораздо серьезнее, чем Колчак, я бы сказал, но тогда это было неочевидно, и Деникин признал верховенство Колчака. Так, и поэтому, именно поэтому Ленин был готов пойти на немедленный мир и вот на фиксацию существующих границ. Но этого не случилось. Ну, а шансов на то, чтобы возникла некая там, не знаю, сибирская, условно говоря, республика самостоятельная, шансов практически не было. И прежде всего, я бы сказал так, по экономическим мотивом просто не могла существовать нормально без тесных контактов с Россией, прежде всего Центральной Россией.
Ну а также гигантские ресурсы.
Ну, слушайте, ресурсы-то они хороши, конечно, но где промышленность в основном была? Все-таки она была не там, да? Вот. И так же, как многое другое, все это, конечно, замечательный край, но, увы, в то время, во всяком случае, существовать самостоятельно он, разумеется, не смог бы, он неизбежно бы оказался под чьим-то влиянием или, проще говоря, под чьим-то контролем.
Как Колчак понимал свою судьбу? Как он считался в какой-то момент, ну, я не скажу, после ареста он считался обреченным, это точно. А считал ли он обреченным дело в какой-то момент?
Ну, в какой-то момент, да, когда он оказался, собственно говоря, во власти, когда он уже ничего не контролировал. Угу. Но он стремился всеми силами переломить ситуацию. Это человек, который отдавал себя всего тому делу, которое он считал справедливым. Он приходил в неистовство, потому что не работало, не получалось. Опять-таки, это не был политик. Политика – это искусство возможного. Колчак был человек, он, с одной стороны, был ученый, с другой стороны, был человек военный, прежде всего. И его выводило из себя, когда он отдает ясные и понятные команды,
а их не выполняет.
Искусство договариваться, находить компромиссы – это была не его стихия. Он, те, кто о нем вспоминает, те, кто его знал, говорят, что на него было страшно смотреть. Он и так был совсем не тот писанный красавец, как изобразили в фильме «Адмирал», да?
Да,
очень мало походил на Константина Хабенского, скажем так. У него там не было зубов нескольких, это последствия всех его этих полярных экспедиций, и он был человек очень нездоровый, он там падал во время, раз упал там в ледяную воду во время своих экспедиций, всю жизнь у него, на нем сказывалось. И он был очень такой нервный. Ну, было отчего, да. У него возникла такая привычка. Он перочинным ножом резал поручень кресла.
Так.
Вот его что-то раздражало, он сидел, значит, и вот резал этот поручень кресла, чтобы дать как-то выход своей этой вот, негативной энергии. И вел, конечно, такой ненормальный образ жизни, я бы сказал. Он просыпался часов в 10 утра. Потому что поздно ложился, да? Или, я бы сказал, скорее, рано ложился. Он практически не завтракал. Обедал в 6 вечера. Работал там до 2-3 часов ночи. И, то есть, он отдавал всего себя этой борьбе.
И это было, конечно, или подвиг, или трагедия невозможности, конечно.
Это предель, и то, и другое.
Такой, да, вот предельности.
Да, и то, и другое.
Ну что ж, не последний раз мы говорим о гражданской войне. Олег Будницкий, спасибо большое.
Всего доброго.
Дилетанты. Реклама.